Коттедж семейства Кеннесси, Кост-Рейндж, штат Орегон. Пятница, 16:23. Раны на горле Джереми Дормана затянулись, и от него потянуло ощутимым теплом, пульсирующим жаром, который излучали его кожа и тело. Бывший мертвец открыл рот и попытался заговорить, однако из его разрушенного голосового аппарата вырывался лишь булькающий шепот, свистящее дыхание, модулированное движением губ. «Выньте оружие и положите на землю», — велел он, ткнув в Малдера дулом револьвера. Малдер медленно сунул руку под полу куртки, нащупал плоскую кобуру, достал пистолет и разжал пальцы. Пистолет с глухим звуком упал на лесную подстилку, угодил в грязь, перекатился и остался лежать в куче сухих сосновых игл. «Нанотехнология», — произнес Малдер, стараясь скрыть изумление. «Ваш организм лечит сам себя».
«Вы один из них, один из тех людей», — хриплым голосом заявил Дорман, по-прежнему тяжело и прерывисто дыша.
С этими словами он отпустил куртку Малдера, оставив на ней слизистый отпечаток ладони. Густая жидкость впиталась в материю, расползаясь по ней словно амеба. «Вы разрешите мне снять куртку?» — спросил Малдер, стараясь не выдать своей тревоги.
«Снимайте», — ответил Дорман и поднялся на ноги, продолжая держать пленника на мушке.
Малдер скинул верхнюю одежду и остался в темном спортивном пиджаке.
«Как вы меня нашли?» — спросил Дорман. «Кто вы такой?»
«Я агент ФБР. Моя фамилия Малдер. Я искал Патрицию и Джуди Кеннесси. О вас я и не думал. Хотя, разумеется, не прочь узнать, как вы сумели уцелеть во время пожара в Даймар».
Дорман фыркнул. «ФБР, как же! Вы и устроили этот пожар. Я-то знаю. Вы занимаетесь сокрытием информации. Уничтожаете плоды наших трудов. Вы думали, что я мертв. Надеялись, что вам удалось меня убить».
При любых других обстоятельствах Малдер едва ли сумел бы удержаться от смеха. «До сих пор никому и в голову не приходило обвинять меня в поджоге», — сказал он. «Поверьте, господин Дорман, я впервые услышал о вас и о Дэвиде после взрыва в лаборатории», — Малдер помедлил и добавил. «Если не ошибаюсь, вы заражены каким-то продуктом экспериментов Кеннесси».
«Я и есть его продукт»,
— голос Дормана все еще был хриплым и грубым. Внезапно в его прикрытой лохмотьями груди что-то зашевелилось. Дорман скривил лицо и согнулся пополам. Малдер увидел червеобразные извивающиеся опухоли и бугры странного маслянистого оттенка, которые задвигались под его кожей, потом вдруг успокоились и вернулись на место, втянувшись в мышечную ткань. Дорман взмахнул револьвером, веля Малдеру повернуться кругом.
«У вас есть машина?» — спросил он.
«Да, что-то вроде», — кивнул Малдер, вспомнив об обшарпанном красном пикапе.
«Пора смываться отсюда. Вы поможете мне отыскать Джоди или хотя бы собаку. Их увез другой ваш сотрудник. Женщина. Она решила, что я умер».
«Принимая во внимание состояние вашего горла, это было вполне оправданное предположение», — заметил Малдер, скрывая облегчение, которое ощутил, услышав подтверждение тому, что Скалли побывала здесь и осталась в живых.
«Вы поможете мне, агент Малдер», — сказал Дорман.
На сей раз его голос прозвучал почти нормально.
«Вы послужите тем ключом, который позволит мне напасть на их след».
«Чтобы убить их? Как вы убили Патрицию Кеннесси, водителя лесовоза и охранника?» Дормана вновь скрутил приступ конвульсии, пробежавший по его телу.
«Я не хотел убивать. Меня вынудили», — он вперил в Малдера взгляд и добавил. «Но если вы откажетесь помогать, я сделаю с вами то же самое. Так что не вздумайте меня трогать».
«Поверьте, господин Дорман», — Малдер опустил глаза, рассматривая покрытые слизью шрамы на обнаженной коже мужчины. «У меня и в мыслях нет прикасаться к вам». Лицо Дормана исказило мучительная гримаса.
«Я не хочу вредить людям, клянусь», — продолжал он. «Все, что случилось, произошло помимо моего желания. Однако мне становится все труднее не причинять никому вреда.
Если мне удастся раздобыть несколько капель свежей крови, желательно крови мальчика, но и собачья тоже годится. Больше никто не пострадает, а я вновь стану нормальным человеком. Очень просто. И все от этого только выиграют.
На сей раз Малдер не сумел скрыть скептицизма. Он знал, что черный лабрадор оказался в числе подопытных животных. Но при чем здесь мальчик?
«Не понимаю», — сказал он. «Чего вы надеетесь добиться, получив кровь?»
Дорман бросил на него презрительный взгляд.
«Естественно, не понимаете. Куда уж вам?»
«Так объясните», — попросил Малдер. «В вашем организме обитают наномашины, не так ли?»
Дэвид называл их нанокриттерами. Очень остроумно.
«В крови собаки также содержатся механизмы, созданные Дэвидом и Дарином Кеннесси для исцеления Джоди от рака», — предположил Малдер.
«Нанокриттеры Джоди работают безупречно», — подхватил Дорман, сверкнув темными глазами. «Мальчик практически вылечился от лейкемии».
Малдер замер на месте, переваривая услышанное. «Но если Джоди и Вейдер тоже инфицированы, если мальчик уже выздоровел, а псу не страшны смертельные раны, то почему вы буквально разваливаетесь на части? Почему погибают люди, прикоснувшиеся к вашему телу?»
«Потому что нанокриттеры мальчишки и собаки действуют как положено, а мои нет!» — выкрикнул Дорман и взмахнул револьвером, приказывая Малдеру выходить из леса в сторону коттеджа, где стоял пикап. «У меня не было времени», — продолжал он. «Лаборатория пылала, и я должен был умереть вместе с Дэвидом. Меня предали! Пришлось взять первое, что подвернулось под руку».
Малдер вытаращил глаза и повернул голову, чтобы посмотреть через плечо. «Значит, вы воспользовались наномашинами ранних версий, непроверенными и неотлаженными? Вы ввели их в свой организм, чтобы он получил возможность самовосстанавливаться, а вы смогли бежать и скрываться от тех, кто полагал вас мертвым?» Дорман ухмыльнулся.
«Первым нашим настоящим успехом были опыты над собакой. Теперь я понимаю, что Дэвид тут же взял действующие криттеры и тайно вкатил дозу своему сыну. В ту пору Джоди умирал от лейкемии, и Дэвиду не оставалось ничего другого. По-моему, он не сказал об этом даже Патриции. Но поглядите на Джоди теперь. Он вылечился. Он здоров. Нанокриттеры сработали на славу».
В лесном полумраке было видно, как кожа Дормана дрогнула, будто покрывшись рябью. «А вашей нет», — заметил Малдер.
«Дэвид был слишком подозрителен, чтобы оставлять в доступном месте что-либо маломальски ценное. Хотя бы этому он научился у своего брата. Скрытности. В моем распоряжении были только материалы, хранившиеся в криоскопической камере. Исходные прототипы, многие из которых обнаруживали, ну, скажем, пугающие свойства. Мне следовало быть более осторожным, но вокруг занимался пожар. Попав в мой организм, криттеры тут же начали воспроизводиться и перестраивать мою генную структуру и клеточные механизмы. И тем не менее, я надеялся, что все закончится благополучно».
Малдер неторопливо шагал к домику, лихорадочно размышляя, выдвигая и отбрасывая версии. «Значит, лаборатория Даймар была взорвана по приказу людей, которые финансировали ваши работы и не желали широкого распространения нанотехнологий? Они не хотели, чтобы Дэвид испытывал их на собаке и своем сыне?»
«Лекарство от рака, возможно, путь к бессмертию. Зачем делиться с другими?» —
со странным выражением в голосе произнес Дорман.
«Эти люди собирались перенести образцы в закрытую лабораторию и продолжать работы в обстановке строгой секретности. А я должен был возглавить эти исследования. Но хозяева решили уничтожить меня вместе с Дэвидом», —
едва слышно добавил он и вновь взмахнул револьвером, подгоняя Малдера. Малдер осторожно переставлял ноги, словно опасаясь прервать нить рассуждений, которые выкристаллизовывались у него в голове. Прототипы приспособились к структуре ДНК лабораторных животных, но когда Дорман столь неосмотрительно ввел их в свою кровь, эти клеточные разведчики были вынуждены перестроиться применительно к совершенно иным генам — биологические полицейские, которым дали противоречивые указания. Такой крутой поворот, должно быть, окончательно вывел из равновесия и без того несовершенные механизмы. «Итак, ваши нанокриттеры получают набор конфликтующих программных инструкций», заговорил Малдер, продолжая свои размышления вслух. «Попадая в организм следующего человека, они сталкиваются с новой генной структурой и окончательно выходят из повиновения. Стоит вам прикоснуться к кому-нибудь, и человек заражается смертельной формой рака. Его нервную систему поражает паралич, молниеносно распространяющийся по всему телу».
«Думайте, что хотите», — негромко пробормотал Дорман. «У меня не было времени провести тщательные анализы».
Малдер нахмурился. «Скажите, вот эта слизь...» — он осторожно указал на горло Дормана, покрытое клейкой жидкостью. «Эта слизь и есть носитель нанокриттеров?» Дорман кивнул.
«Да, она буквально напичкана ими. Стоит жидкости попасть на кожу человека, и наномашины немедленно проникают в его тело».
Прямо перед ними на грязной дорожке стоял побитый пикап. Приближаясь к машине, Дорман старательно обошел неподвижное тело Патриции Кеннесси. «И вот теперь с вами происходит то, что случилось с вашими жертвами, но намного медленнее», — продолжал Малдер. «Ваше тело распадается на части, и вы полагаете, что кровь Джоди могла бы вам помочь». Дорман с шумом выпустил воздух, как бы дивясь тупости собеседника.
«Частицы, находящиеся в его крови, совершенно стабильны. На это я и рассчитываю. Они работают так, как следует. Их действия не искажены теми противоречиями и ошибками, которые содержат программа моих криттеров. Наномашины собаки тоже вполне работоспособны. Но криттеры Джоди уже приспособлены к человеческой ДНК».
Он тяжело вздохнул, и Малдер понял, что у Дормана нет никаких оснований полагаться на собственное рассуждение. Он был обречен, но продолжал цепляться за соломинку.
«Если мне удастся ввести в свой организм стабильные криттеры, они окажутся сильнее моих, дефектных. Они справятся с заражением и вынудят взбунтовавшиеся наномеханизмы действовать по новой, правильной схеме».
Дорман пристально посмотрел на Малдера, словно собираясь схватить его за плечи и хорошенько встряхнуть.
«Теперь понимаете?»
Наконец мужчины подошли к пикапу, стоявшему напротив коттеджа, и Дорман велел Малдеру достать ключи. «Я оставил их в замке зажигания», — ответил тот.
«Очень легкомысленно с вашей стороны».
«Видите ли, это не моя машина». Малдер нерешительно затоптался на месте, бормоча оправдания и всячески оттягивая время, чтобы решить, как ему действовать дальше. Дорман с натугой распахнул скрипучую дверцу.
«Ладно, поехали», — сказал он и уселся в пассажирское кресло,
стараясь держаться как можно ближе к дверце и избегая соприкосновения с Малдером.
«Пора отправляться на поиски».
Малдер завел мотор и двинулся в путь, сидя бок о бок с человеком, прикосновение которого грозило мгновенной смертью.